Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
Бофт знает.
Приветствую всю аудиторию радио «Комсомольская правда». В эфире Георгий Бофт, Алексей Иванов. Как всегда, с вами в прямом эфире. Георгий Георгиевич, приветствую вас.
Здравствуйте, Алексей.
Да, обсуждаем самое главное, что происходит на планете Земля. И сразу хорошая новость для нас и для вас. Метеорологи объявили о начале метеорологической весны в Москве. Но я так думаю, что и на территории большей части России тоже эти явления происходят. А значит, жить становится лучше, жить становится светлее, теплее, веселее. В общем, так держать. Ну и дальше перейдем к политическим новостям. Не буду вас просить комментировать эту важную новость.
Хорошо, что весна пришла, она чувствуется в воздухе.
Да, какое солнце сегодня было.
Может быть, она принесет что-то хорошее.
Обязательно принесет, я уверен в этом. И вот смотрите, весенние цитаты сегодня у нас, весенние цитаты Папы Римского Франциска. Он говорит, что Украина должна пойти на мирные переговоры и иметь мужество поднять белый флаг. Достаточно бурную реакцию во всем мире это высказывание понтифика вызвало на этой неделе. И надо отметить сразу, что это уже не первый раз, когда он с такими интересными фразами выступает. Мы, например, помним, как не так давно он заявил, призвал россиян помнить о великих традициях своей страны, Петра I, Екатерины II. Да. По-моему, Сталина вот не упомянул.
А сейчас Сталин вот не упомянул, да. Хотя он, в общем, так сказать, не то, что его ровесник, но должен помнить его.
87 лет к Франциску, кстати.
87 лет, да. В таком возрасте не такое можно учудить.
Старше вот. Даже Джо Байдена.
Да, его уже, в принципе, заклевали, и я видел сегодня цитату Джозепа Борреля, главы европейской дипломатии, который сказал, что он зашел не в тот сад, Франциско. Интересно, теперь очень стало популярным входить то не в ту дверь, то не в тот сад и так далее. Мол, не его дело папское это все комментировать и, так сказать, обсуждать. Вот поэтому, ну и из Киева тоже, хотя несколько сдержаннее, там тоже отозвались, что, мол, тоже, да, не в том саду ты цветочки поливаешь, папаша.
Ну, надо сравнить, кто такой Боррель, кто такой Кулеба, кто такой Папа Римский Франциск. У него паства в размере сотен миллионов человек, глава всех католиков мира.
Начать с того, что Байден католик.
Да, Байден католик, и это уже интересно, да, вот какие-то...
Байден не посмел ничего поперек папы-то сказать, молчит.
Поперек Байден. Папы в борщ, как говорится, не надо
да,
есть.
Не плюй, да, но он поручит это Блинкину, тот точно не католик, а еврей, поэтому он папе не такой может ответить.
Нет, а почему Франциск как будто бы выглядит так, что за нас, за Россию, и вот тоже присоединяется к хору тех людей, которые говорят, что Украине пора сдаваться. Там еще есть продолжение его фразы. Франциско заявляется, что переговоры не являются капитуляцией. Нужно иметь смелость в том, чтобы не довести страну до самоубийства.
Ну, папа не политик. Он же все-таки такой святой отец.
Голубь мира, да?
Ну, да. О чем он там будет выступать, конечно. Ну, достаточно сказать, что он снискал, наконец, какие-то одобрительные слова от патриарха Кирилла. Давно не слышно было патриарха Кирилла, он и моложе папы, и, наверное, мозги у него по-другому устроены. Вот, соответственно, что тут обсуждать откровение 87-летнего человека? Мне кажется, что это из разряда, как Байден что-то недавно сказал, что не надо нам было входить в Украину, хотя имел в виду Ирак и Афганистан. Ну вот и из этой, из той же серии папа плохо формулирует свои мысли с дипломатической точки зрения.
А вы знаете, вот раз уж вы про Байдена, мне кажется, что это не оговорки. Это вот просто у него что на уме, то на языке. Вот он говорит, не надо было нам входить на Украину, то есть на Афганистан. А на самом деле ты думаешь, что зря они полезли-то защищаться?
Ну, может быть. Опять же, я не герой. геронтолог, чтобы копаться в мозгах пожилых людей. Я уже и сам недалек от этого возраста, поэтому если я доживу до такого возраста, там мои потомки или близкие будут тоже анализировать, что там дед брякнул опять не то. Я уже не буду обижаться.
Ну вот, если говорить о цитатах ярких на этой неделе, то у папы Франциска был очень серьезный такой конкурент на этом поприще за титул главного такого златоуста недели. Конечно, Владимир Путин мы имеем в виду, действующий президент России, дал большое интервью, и мне там запомнилось, я не буду просить вас разбирать все интервью, вот одну фразу. Они... имеется в виду западные элиты, привыкли столетиями набивать брюхо человеческой плотью, а карманы деньгами. Но они должны понять, что бал вампиров заканчивается. Во-первых, да?
Вы знаете, очень интересная цитата у Прилида, я читал его. Интервью не смотрел онлайн, читал текст. Вот. Там мне показалось, чуть подредактировано было в кремлевской версии, но неважно. Мне кажется, в данной цитате проявилось одно очень важное свойство российского президента как чекиста. Как известно, их же учат во всяких учебных заведениях очень подстраиваться под собеседника. И вот если бы эта фраза не была атрибутирована именно Путину, я бы подумал, что это сказал Киселев. Потому что это его стиль. Вот, и в данном случае Путин, так сказать, удачно подстроился под стиль Киселева. Он вот с другим собеседником не факт, что он бы позволил себе такую выспренную фразу насчет плоти и так далее. Но это вот в духе Киселева, Проханова.
Что-то как такое готическое, да, действительно.
Ну, такие они же такие вот публицисты пафосные, да, в своем жанре, ну, в своем идеологическом там, так сказать, рамках и так далее. Но вот этот стиль присущ, конечно, Киселеву. Поэтому, да.
Но если, по сути, вот разбирать эту фразу, допустим, отодвинуть вот всю эту стилистику, такую мрачно-готическую, то суть-то здесь в том, что, наверное, время Запада заканчивается. Вот он говорит, несколько столетий набивали брюхо человеческой плотью. Имеется в виду, наверное, колонизация.
Мы сейчас, если углубимся в серьезный анализ этой фразы, которая по-своему, наверное, так сказать, красива, то мы будем уподобляться каким-нибудь шаманам вуду, которые на человеческих органах гадают. Вот они достали из трупа что-то там, или, может, из какого-то живого там жертвопринесенного несчастного, и разбираются на кишках, что на самом деле кто имел в виду. Ну, что говорить там на конце Запада и так далее. Пока не закончится, и в зависимости от того, чем закончится военный конфликт на Украине, потом мы будем рассуждать, где чей конец, извиняюсь за
выражение. Закончится ли он на Украине? Мне кажется, так можно поставить вопрос.
Совершенно верно. И закончится ли он на Украине? Закончится ли он вот в нынешних, так сказать, территориальных границах и так далее и тому подобное? Вообще, закончится ли он именно в стадии вот конвенционального оружия? Или перейдет в ядерный конфликт? Вообще, закончится ли он в этом десятилетии? Я вот в этом не уверен, например. Ну, а потом мы разберем, кто что имел в виду, кто был прав, кто ошибался и кто должен понести наказание от матушки истории.
Вот как раз к тому, о чем вы сейчас говорили на этой неделе, продолжились разговоры. Макрон все это начал, вот какой-то неприятный человек он стал, про то, что, значит, войска НАТО могут появиться на Украине, там какой-то ограниченный контингент или спецназ, или что-то еще. И вот теперь замначальник генштаба Польши, король Дымановский, заявил, что в высокой степени готовности к перебазированию в Польшу находится 300 тысяч солдат НАТО. Польша – это, конечно, не Украина, но все равно рядом с нашими границами. Стоит ли нам серьезно воспринимать, все-таки 300 тысяч солдат НАТО, это звучит внушительно.
Он имел в виду силы быстрого развертывания НАТО. Они непосредственно сейчас в казармах сидят, эти 300 тысяч. Это было решение, принято на Вильнюсском саммите в прошлом году, о том, чтобы увеличить силы быстрого реагирования НАТО до 300 тысяч человек, которые возможно развернуть в течение 30 дней. Вот так это звучала формулировка. А сейчас непосредственно вот в силах быстрого реагирования НАТО находится 60 тысяч человек. 60. При том, что в 2021 году их было 5 тысяч человек. Вот за это время они выросли, соответственно, в 12 раз. А 300 тысяч, они могут быть развернуты. Вот они учения сейчас проводят, они продлятся до мая. В том числе они предусматривают переброску из Америки, там около 100 тысяч военнослужащих. Насколько быстро, там, качественно это может быть сделано и так далее. Но вот эта вот группировка, она может быть, если натовские стандарты будут выполнены, она может быть развернута в течение месяца.
Домановский, кстати, сказал, что вот добавил, что расквартированы они на польской территории, эти 300 тысяч солдат НАТО, могут быть не после начала войны, а перед ней. То есть мы можем так...
300 тысяч, наверное, в Польше не поместится именно в плане расквартирования. Речь идет о восточном фланге НАТО, конечно, все.
Вместе с Прибалтикой, да?
Польша готова принять, по-моему, до 100 тысяч человек. Там сейчас американцы есть, их там несколько тысяч, я не помню сколько, но немного. Вот, они говорят, что мы готовы, по-моему, он же сказал, он замначальника генштаба польского. Да-да. Он же сказал, что можно принять, Польша может принять до 100 тысяч американских военных. Ну, соответственно, а другие, там, 200 тысяч, как американских, так и других натовских военных, они растекутся по другим восточноевропейским странам. В случае, если это принято будет такое решение. Вот такой расклад примерно.
Ну, 300 тысяч человек, это, конечно, много, но, в общем-то, меньше, чем ВСУ, да, вот были на момент начала.
Ну, это меньше, чем ВСУ, но ВСУ пока не достигло нулевой отметки своей численности, как мы знаем. Вот. Более того, они там, в общем, предпринимают, как вот сегодня видно по Белгородской области.
Попытки. Георгий Бовт на радио «Комсомольская правда». Сейчас нам нужно уйти на рекламную паузу, после этого мы вернемся и продолжим обсуждать главные новости недели.
Бовт знает.
Мы продолжаем прямой эфир радио «Комсомольская правда». Георгий Бовт, Алексей Иванов с вами. Георгий Георгиевич, ну вот про НАТО продолжим, наверное. Тут прибалтийская часть НАТО, как всегда, самая активная, громче всех лает на нас. Ну вот в частности, премьер-министр Латвии Эвика Силиня заявила, что прибалтийские страны и Россию разделят железный занавес. И тут же получила ответ от Марии Захаровой, которая за словом в карман не полезла. И спросила, хватит ли железа на железный занавес у Латвии, имея в виду, видимо, проблемы некие экономические у этой страны. Ну и, кстати, до кучи и Эстония также себя проявила. По крайней мере, Кая Каллас не стала гарантировать, что эстонские войска не примут участие в интервенции на Украину. Ну, они так это не называют, но так это называемые.
Что тут обсуждать? Действительно, прибалтийские страны занимают одну из самых резких позиций в отношении России. При этом... Латвия же объявила еще и бойкот российским продовольственным товарам. Вот. Эстония не стала этого делать. Ну,
они не боятся, что мы шпроты перестанем покупать? И сразу внушительная часть ВВП Латвии будет потеряна.
Ну, я не помню, какая там доля составляет шпроты. Я помню только, что существенная доля по-прежнему составляет импорт алкоголя в Россию через Латвию.
Тем более, алкоголь зло, поэтому...
Почему-то так повелось, что придуманные в свое время Росалкогольрегулированием акцизные марки, их клеют в Латвии.
Ну так, исторически сложилось.
Да, исторически или не, или коррупционно, я не знаю, как так сложилось, но сложилось именно так. И там, по-моему, не меньше трети этого алкоголя идет через Латвию. Соответственно, и прибыль там исчисляется сотнями миллионов. Объемы этого оборота, они исчисляются сотнями миллионов долларов. Но я бы не спешил рубить этот сук. Знаете ли, исторический опыт показывает, что когда в России начинают жестко регулировать продажу алкоголя, это неизбежно выльется, если перекрыть этот канал внезапно. то, в общем, это ничем хорошим для государства не кончается. Поэтому, как говорил покойный Жванецкий, не надо было водку трогать.
Ну, посмотрим, да. Я думаю, что без латвийской водки-то мы проживем как-нибудь.
Да нет, речь не о латвийской водке совсем. Речь о том, что идет импорт, так сказать, западного и другого алкоголя, не только западного, там, аргентинского какого-то еще через Латвию. Вот, поэтому я не знаю. Я пробовал несколько раз российские вина, вот, на дегустации, правда, это было. Это были очень дорогие вина. Я бы в магазине, во-первых, я их там не видел никогда. Вот. Во-вторых, они по таким ценам там были бы, что я бы и не позволил себе их никогда купить. А так они были просто, ну, на высочайшем мировом уровне. Это один известный предприниматель в области виноделия, который совмещал в то время и сейчас совмещает эту должность с постом омбудсмена по правам предпринимателей.
Знаем такого, да.
Вот-вот я у него там напробовался этих вин, прям какое классное, но где же они все? Вот их нет. А то, что стоит в магазине, это, конечно, ну, бухло такое, честно сказать.
Зависит от магазина, Георгий Георгиевич.
Ну, не знаю. Я в дорогие магазины не хожу. Это вы можете себе позволить. А я так средний такой покупатель, поэтому я вино за 5 тысяч, за 10 тысяч покупать не стану. Тем более российское.
А вот вопрос по поводу французов у меня вдруг назрел. Почему Макрон вдруг стал самым главным таким оппонентом России в последнее время? Вроде все было у нас более-менее с ним нейтрально. Вообще Россия и Франция – это такая давняя любовь, в общем-то, если говорить прямо. Сейчас нас как бы развела судьба. Но в последние недели, месяцы Эммануэль Макрон как-то вот стал настоящим ястребом в отношении России. Уже нету никакой там дипломатии телефонной, которая была когда-то. А вот даже хлеще Америки, да, призывает победить, поработить и так далее. Почему?
Ну, он прежде всего преследуется внутри европейской цели и внутри политической цели. Я посмотрел, что макроновская партия «Возрождение», она называется, почти что «Единая Франция», вот, «Возрождение», да, она идет на выборы в Европарламент и сильно отстает от правого национального объединения, которое, ну, лидер там Марин Ле Пен, это бывший национальный фронт, вот, отстает там процент на 12-13, и в этих целях он решил использовать украинскую тематику, наверное, для укрепления собственного имиджа в глазах французских избирателей. Он устроил вот позавчера голосование в Национальной ассамблее по поводу одобрения своего курса в отношении Украины, включая там выделение 3 миллиардов евро в этом году, а также одобрение вот того соглашения, которое он недавно подписал с Зеленским о гарантиях безопасности на 10 лет. Вот, и получил большинство голосов в ассамблее. А Марин Ле Пен, она вынуждена была обороняться по этому пункту, поскольку большинство французского общества, как мне покажется многим, но странно.
Мне вот это кажется странным, да.
Да, они поддерживают продолжение или даже увеличение помощи Украине. За отправку войск боевых там... Ну, ничтожное меньшинство, против почти 80%, но за отправку так называемых небоевых подразделений, о которых говорит Макрон, больше половины. То есть Макрон в данном случае совпадает с настроениями большинства французов. И он решил это использовать, это первый фактор. А второй фактор – это у них личные терки с Шольцем. Мы говорили об этом. У них не очень хорошие личные отношения, и он упрекает Шольца как, так сказать, в нерешительности, там, чуть ли не трусости, вот и ракеты он не отправляет, и раскритиковал его идею об отправке войск. То есть Макрон, в принципе, метит на такого неформального военного лидера Европы.
Да, ну и, собственно, должен помнить, наверное, об уроках 1812 года. Я так скажу эту дежурную фразу, хотя уж не знаю, насколько в французах сидит эта фантомная рана.
Да нет, ну уж сколько лет прошло уже. Ну что, 300 лет. Ну,
так это сколько? Была последняя великая французская 200, армия.
200 лет прошло уже.
А после этого, Георгиевич, вспомните, что было. Немцы их сначала разгромили.
По такой логике в русской, так сказать, истории должна сидеть историческая память о поражении в Крымской войне.
А мы этот гештальт закрыли в 1945 году полностью. За все, и за русско-японскую, все. И за Крымскую войну.
Полностью, наверное, все-таки в 14-м.
В 14-м году там было все спорно. Ну ладно, не будем опять же углубляться в историю. Давайте немножко позанимаемся как раз прогнозами на будущее, хотя тоже в такой милитаристской тематике. Еще одна публикация на этой неделе о том, что армия США начала готовить солдат к потенциальным конфликтам в холодном климате, поскольку в Вашингтоне растет обеспокоенность из-за активности России и Китая в Арктике. Прошли на Аляске двухнедельные учения, в которых приняли участие 8 тысяч военнослужащих 11-й воздушно-десантной дивизии и международные союзники США. О чем это нам говорит? Говорит ли это нам о том, что битва за Арктику становится все более реальной?
Но это говорит нам о том, что в Вашингтоне по-прежнему не дураки сидят, они реально смотрят на вещи. Действительно, битва не битва, но конкуренция за Арктику, она будет только возрастать. И иметь в этой конкуренции сильный силовой аргумент – это нормально для любой страны, которая претендует в этой конкуренции участвовать. Это касается не только Китая и не только России, это касается и Канады. И США, и все арктические страны. Поэтому ничего тут удивительного нет. Я бы на их месте действовал так же. Более того, в России так и действует.
Вот, знаете, у наших слушателей, наверное, может возникнуть вопрос, а при чем тут Арктика и Китай, да? Ну, где, собственно, все карту примерно себе представляют. Китай вроде не арктическая держава является, но мы знаем, что есть Северный морской путь, который, ну, контролирует Россия. И этот Северный морской путь – это фактически китайский один из возможных путей транзита товаров из Китая в Европу. Очень важный.
Пока запасной, скажем так, потому что они же не отказываются от своего вот этого мегапроекта «Один пояс, один путь». Вот, Северный морской путь с ним пока даже рядом не конкурирует. Он с Суэцким каналом-то рядом не конкурирует. Поэтому, ну, если вдруг там хуситы всех стран соберутся вместе и устроят там большой бенд в тех местах, тогда, милости просим, в наши арктические льды, мы там одни, пока мы там что-нибудь проведем, построим и так далее.
Слушайте, мне кажется, это прям лозунг. Хуситы всех стран, объединяйтесь. Мне кажется, мы должны...
Хуситы всех стран, объединяйтесь, это хороший лозунг. Мы его, да, придумали. Надо запатентовать, конечно.
Сегодня как раз вот под этим лозунгом, видимо, новости идут. Масштабные сбои в работе интернета наблюдаются в 13 странах Африки. Операторы заявили о проблемах в работе подводных кабелей, сообщила служба мониторинга NetBlocks.
Да? Ну, вот... зачем вообще в Африке интернет? Мне кажется, он там и не
нужно. Да, там должна быть экологическая такая.
Конечно, зона. Такой заповедник. Зебры, там, носороги, жирафы, львы и так далее.
Но вообще, если серьезно, Африку затронуло случайно. Я думаю, что хотели хуситы Европу оставить без интернета. А получилось, что 13 стран Африки пострадали.
Ну, тогда надо это самое копать дно Атлантического океана, потому что, так сказать, Европу они тут не оставят. Вот Азию могут обрубить. Это же Китай, Индия.
Прошу прощения, сейчас снова уходим на новости, а после этого продолжим наш разговор. Георгий Бовт, Алексей Иванов на радио «Комсомольская правда».
Бовт знает.
Георгий Бовт, Алексей Иванов, радио «Комсомольская правда». Да, я вот смотрю сейчас ленту новостей, и вот продолжают поступать сообщения о Эммануэле Макроне, который все продолжает рассматривать отправку военных на Украину на фоне слабости ВСУ. «Ле Монд» сообщает интересную подробность. Этот вопрос поднимался на тайном заседании Совета министров Франции еще 12 июня прошлого года, когда первое... Попытка контрнаступления ВСУ не пошла так, как было запланировано. Вот, оказывается, главный такой, как сказать, спонсор Киева, да, получается. Потому что еще 12 июня...
Пока он не спонсор, потому что по деньгам-то Германия на втором месте. Она Украине дала за все это время, обещала там 17 миллиардов евро. Это второе место после США. Французы дали за два года максимальная оценка, там есть споры по цифрам, максимальная оценка 3 миллиарда евро. То есть 17,3, да? Вот. И за счет так сказать, воинственной риторики, упреков немцам, что они там какие-то не такие слабые и трусливые, француз Макрон хочет отбить, так сказать, свою риторику. Кстати, мы уже полчаса ведем передачу, не было еще рекламы телеграм-канала «Бов знает», на который надо подписываться, и по результатам каждой передачи я вижу, что число подписчиков увеличивается. Странно, что еще есть люди, которые не подписаны.
Ну, у нас аудитория расширяется. Я думаю, что это из-за этого.
Вот и хорошо. Вот и хорошо.
Новые люди так подключаются к нам, слушают так, вашу нас, аналитику.
Чтобы не только, чтобы у нас вас расширялось, но и у меня лично.
Какой вы корыстолюбивый, оказывается, Георгий Георгиевич.
А как? А нынче так, вот только так и можно.
Это да. Ну, в общем, раньше у нас была в ходу фраза «англичанка гадит», теперь, видимо, у нас гадит парижанка, ну, точнее, парижанин, Эммануэль Макрон, наш архи-злодей.
Ну, кажется, это пока все, в общем, слова, он же пока ничего такого туда еще сверхвыдающегося не отправил.
Да, будет смешно, если он потом скажет, что я всегда был за мир. Вот, кстати, интересно, католик он или нет? Вообще во Франции вроде католицизм главная религия, хотя правительство всегда выступает за секуляризацию, то есть разделение религии и государства. Я просто к тому, что Папа Римский же он призвал выбросить белый флаг Украину, а Эммануэль Макрон вот оказался такой себе воинственный ястреб. Давайте дальше пойдем. Вот смотрите, по поводу, кстати, Украины и войны, которую там якобы грозятся развязать европейские бонзы, всего только 6 истребителей F-16 к концу весны 2024 года получит Киев вместо 45 самолетов, которые ей пообещали отправить. Вот так вот. Зачем вообще что-то там говорить про то, что мы там свои войска направим, если они вот даже обещания ранее выданные не могут исполнить?
Но мы же не будем выражать по этому поводу сожаления.
Нет, мы, конечно, считаем, что это здравый смысл.
Недоотправляют, и хорошо, и не надо.
И не надо. Ну, это может быть просто признак того, что все-таки Украину тихонечко сливают.
Я пока этого не вижу.
Нет, да, такого у вас ощущения?
Пока нет. Ну, нет. По-прежнему продолжается та же тактика, которая взята была на вооружение в 2022 году. Украине дают ровно столько оружия и помощи, сколько нужно для того, чтобы...
В общем, поддерживать жизнь, да, в пациенте.
Чтобы поддерживать должный уровень сопротивления, скажем так. Вот. Но этого оружия недостаточно, не говоря о численности вооруженных сил, недостаточно для того, чтобы одержать решающую победу над Россией над полем боя. Вот. Поэтому по этому поводу у Запада пока нет своей окончательно сформировавшейся точки зрения, но я заметил, что Макрон как раз вот недавно относительно первый раз, во-первых, заявил, что это наша война, а не Украина по отношению к Европе, а во-вторых, он вопреки своей прежней позиции, раньше он говорил, что надо не дать России выиграть. А теперь он говорит, что Россия должна потерпеть поражение на поле боя. Это тоже сдвиг в риторике определенный, конечно.
Ну, об этом говорил тот же упомянутый нами сегодня в первой части Боррель когда-то. Но мне кажется, с тех пор он немножко свой язык попридержал насчет того, чтобы нанести...
Боррель это одно все-таки, а Макрон немножко другое. Вот сдвиг его риторики, он весьма симптоматичен.
Ну ладно, посмотрим, что там на самом деле выльется из этих слов Макрона. Что-то много слишком времени мы ему уделяем. Я вот хотел вас попросить прокомментировать еще появившиеся на этой неделе то ли новость, то ли слухи, так я и не понял статус их, насколько они официальны, о том, что Валерий Залужный назначен послом в Британию.
Да, вроде назначен.
Там просто уже пошли какие-то сообщения о том, что это было нарушение дипломатической этики, якобы объявлять об этом столько заранее.
Формально, да. Сначала просят агриман, так называемый, то есть по дипломатическим каналам просят согласие страны, принимающей, принять данного посла, а потом объявляют о назначении. В данном случае это было, вот так эта процедура была не соблюдена, действительно, но, возможно, как бы это было само собой очевидная вещь, поскольку считается, что Залужный близок с британцами, Вот. Ну, вообще и с американцами, и с британцами, поэтому никаких возражений не будет. Их и нет. Их и нет. Британцы готовы его принять. Вот. Он там будет, как беременная женщина, на сохранении сидеть, не лежать.
Вопрос в том, когда и что родится.
Из этого, ну, из него должен, по идее, родиться будущий лидер Украины, наверное. Ну, как вариант. Как
интересно.
Вариант. Не обязательно, но как вариант. Зеленский же тоже не пальцем делал. Он достаточно хитрый и человек, да, и любит все держать под своим контролем, поэтому рано говорить о том, что его списали или там кто-то уйдет и так далее. Но запасной вариант во всяком случае есть. Нельзя сказать, что в Киеве голяк на базе и что там, если что случится с Зеленским, то там некому будет занять это место. Будет кому.
Вам не кажется, что это ссылка, или вам кажется, что это наоборот повышение для Залужного?
Я думаю, что это скорее вот подержать на сохранении. Потому что внутри Украины, так сказать, ну, тревожно. И нужно его вот несколько дистанцировать, наверное. Это, мне кажется, довольно грамотное решение было. И со стороны Зеленского, для которого он, конечно, под боком тут нафиг не нужен. Вот. Ну и со стороны союзников Украины, которые смотрят вперед на будущее. Мало ли, что там будет, вдруг после Зеленского возникнет период и так далее.
А я считаю, что это какая-то дискредитация в целом дипломатической практики. Все-таки это боевой генерал, главнокомандующий еще в недавнем прошлом вооруженных сил Украины. Ну, вот где генерал, а где дипломат? Да, я понимаю, что когда генерал может стать президентом, но когда генерал может стать послом...
Ну, Британия довольно... А он уволен теперь с военской службы-то. Он по здоровью не годится теперь.
Вообще, вот это просто фарс. Залужный не годен к воинской службе.
Вот. Ну, давайте вспомним, кем был посол в США Антонов.
Ну, я вот не знаю, кем был.
А он же не был карьерным дипломатом. Он был военным.
А, был военным. Из недр Минобороны. А, ну тогда это... Тогда прецедент имеется. Хорошо, будем считать, что Валерий Залужный пошел по стопам Антонова.
Во-во-во-во.
Да, но... А у нас впереди главное событие, конечно же, политического сезона в России – выборы президента. Мы не будем, естественно, никак их комментировать, да и не имеем права по закону.
Вот. Мы не будем даже строить прогнозы.
Не будем того, строить прогнозы, абсолютно. Чтобы ненароком не нарушить, да, избирательное законодательство. А вот о чем я вас хотел спросить, это по закону же правительство должно уйти в отставку. Вот как вы ожидаете?
Так и уйдет.
Независимо от того, каким будет исход выборов, кто будет в новом составе правительства? Поменяется ли сильно оно?
Если бы Путиным был я бы оставил Михаила Мишустина премьер-министром страны.
Вам нравится Михаил Мишустин в качестве премьер-министра?
Да, нормальный такой.
А что касается каких-то других должностей, ведь все-таки каждая должность министра – это такой важный винтик в нашей государственной системе.
Говорят, да, есть слухи, что хотят сковырнуть Набиуллину с Центробанка и на ее место посадить Мишустина. Я знаю про эти слухи. Вот, соответственно, на его место там, по слухам, просят либо Трутнева, либо, не знаю, боже упаси, Кириенко, либо, ну, второй раз-то зачем? Вот, либо там есть совсем экзотические фамилии, которые 99% россиян вообще ничего не говорят. Ну, не знаю, насколько это... Мне кажется, Путин не склонен к резким таким движениям все-таки. Можно, конечно, все перехреначить и всех переставлять, но есть же такой принцип «не сломалось, не чини». Правительство работает вполне успешно. И в интервью Киселеву Путин это отметил, как он сказал, вполне удовлетворительно.
Да, удовлетворительно, вот. Это, кстати, если... не сказать, что прям хорошо. Дал почву для размышлений.
Ну, хорошо, если бы Путин сказал Киселеву, отлично работает правительство, тогда интрига бы сразу пропала. А он же не любит, когда интрига пропадает, он любит держать всех в неведении до самого последнего момента, чтобы потом чем-то таким удивить, и все потом скажут, ну, конечно, ну, понятное дело. Хотя никто этого не предсказывал. Вот, поэтому я не знаю, что он сделает. При всем, с одной одной стороны, он не любит резких движений и резких решений, а с другой стороны, ну, всегда есть шанс того, что, значит, что-нибудь такое придумает.
Вот да, Владимир Путин – это человек, который удивляет тогда, когда от него этого никто не ждет и остается верным предыдущему своему состоянию, когда от этого ждут перемен. Георгий Бовт на радио «Комсомольская правда». Георгий, сейчас опять давайте уйдем на рекламу, на новости послушаем, и после этого вернемся к нашему разговору.
Бовт знает.
Прямой эфир на радио КП. Георгий Бовт, Алексей Иванов. Случилось то, чего мы ждали, чего ждал весь мир на протяжении многих месяцев, но ждал с тревогой. Дональд Трамп получил достаточное количество голосов выборщиков, чтобы стать кандидатом в президенты от Республиканской партии США. Конечно, должен пройти еще там конвент, да, республиканский. Вы сейчас мне поправите, если я ошибаюсь, вот в этих всех процедурах избирательных. Но, в общем, никто уже не сомневается, что Трампа с этого не сковырнуть с пути. Ваш комментарий по этому поводу?
Ну, как знать. Всякие могут быть неожиданности. Еще по-прежнему я по-прежнему не даю 100% того, что он будет избран президентом. Потому что ну, там есть разные варианты. От покушения на Трампа. И, так сказать, там судебные какие-то могут быть повороты такие резкие, которые заставят избирателей от него отвернуться. Такое может быть теоретически. Вот, поэтому все равно я 100% по-прежнему не даю. Так, у него сейчас преимущество по опросам там над Байденом и так далее.
Ну, не 100%, ну, хотя бы 99% вы даете ему на то, что он будет состязаться с Байденом в ноябре.
Нет, состязаться с Байденом я даю процентов 80, что будет, да.
Ну у вас все-таки достаточно большой такой вот еще задел на то, что Трампу как-то удастся снять с дистанции, хотя мы с вами еще осенью, помнится, говорили о том, что все решится после супервторника, тот, который прошел в начале марта.
Ну, вот все и решилось, да.
Вот, получается, что просто маршем прошел Дональд по всем этим праймери штатах. Нигде, кажется, кроме округа Колумбия, да, не удалось его обойти Ники Хейли кому-то.
Только бюрократы вашингтонские проголосовали за Ники Хейли. Вот. Ну, посмотрим, как дальше будет развиваться. Теперь все дело в судах, которыми его будут, конечно, покусывать. Это, знаете, китайская тактика нанесения тысячи мелких порезов, да.
Чтобы истек кровью, да, этот мамонт. Да,
враг, чтобы истек кровью. Вот Байден сейчас перед к этой тактике. Пока не видно, у демократов пока не видно никакого такого козыря в рукаве. Мишель Обама не хочет баллотироваться никем, ни в президенты, ни в вице-президенты. Камала Харрис уже видит себя, я думаю, так сказать, принимающий присягу у постели умирающего Байдена где-нибудь года через 2-3. И интересно, она тут совершила довольно резкий политический шаг. Она посетила в Миннесоте, но Миннесота – это демократический штат насквозь, она посетила госпиталь, который проводит аборты. И вы знаете, это впервые произошло вообще в истории Америки, чтобы президент или вице-президент посещал подобное заведение.
А тема абортов в Америке является одной из ключевых на этих выборах.
Я возьму сейчас смелость сказать, что она является темой, которая для американцев важнее, чем Украина. Намного. Вот это тема номер один. Вот тема номер один – это аборты, там потом экономика или аборты вместе с экономикой. Потому что такая ценностная вещь, которая американцев очень сильно разделяет, прям до непримиримости, либо за, либо против. Вот. И Камала Харрис, она решительная сторонница права на аборт. Такая, значит, вот ультрадемократка, вот она отправилась туда и посетила демонстративно эту больницу. Ну, наверное, тем самым демонстрируя какие-то свои такие далеко идущие амбиции, я думаю.
Ну, вот у Дональда Трампа, вы говорите, суды, конечно, они будут, и, конечно, там будет пресса всячески изгаляться, но у меня такое ощущение, что за все эти годы у него вот совершенно тефлоновая стала репутация, на которую ничего не...
Его база, это довольно, она довольно стабильна. Достаточно сказать, что за него сейчас вот не помню точно процент, но точно больше 90% тех, кто за него голосовал, они будут голосовать за него снова.
Интересный, кстати, момент. Сообщали американские СМИ, что недавно Илон Маск пролетел в поместье Дональда Трампа во Флориде, который находится. И о чем-то они там тайно совещались. Дональд Трамп известный такой тоже в последнее время конспиролог стал. Вот как вы думаете, может ли Трамп помочь деньгами? Трамп на переизбрание в обмен на какие-то, конечно же, потом преференции для своего бизнеса, например?
Он отмазывается от этого, он не хочет ассоциироваться ни с какой политической силой. Он такой весьма сам амбициозный парень, у него нет возможности баллотироваться в президенты, он не в Америке родился. Но тем не менее он говорит, что он не будет давать денег ни республиканцам, ни демократам. Но по своим взглядам он скорее ближе к Трампу.
Да, он сказал, что не будет голосовать за демократов, хотя раньше это делал когда-то, ну, там, может быть, когда Обама еще был у власти. За Байдена он голосовать не будет, а стало быть, скорее всего, будет голосовать за Трампа. Но, в конце концов, о чем-то же они целую ночь проговорили, не в гольф же они играли на этом поместье. Так что, скорее всего, какой-то новый альянс вырисовывается здесь.
Они стилистически близкие друг к другу люди, да, да, конечно, Маск умнее будет, но, тем не менее, по психотипу они довольно близки, почему бы им не поговорить и не сойтись на чем-то.
Вот, кстати, любопытно, что вы сказали, что Илон Маск поумнее будет, потому что еще одна цитата основателя Тесла, ну, собственно, Илона Маска на этой неделе, он заявил, что в 2025 году искусственный интеллект будет умнее любого отдельного человека на планете, то есть включая самого Илона Маска. А к 2029 году искусственный интеллект превзойдет всех людей вместе взятых. Я помню, что вы, кажется, являетесь скептиком искусственного интеллекта, но не пугает ли вас подобное пророчество?
Я скептик в том смысле, что человечество может утратить контроль за искусственным интеллектом. Вот в этом смысле я скептик. Я думаю, что эта угроза весьма реальна. А что касается возможностей чисто технологических, то как раз я тут думаю, что все пойдет, может пойти достаточно быстро. Но вот искусственный интеллект не надо обвешивать всякими розовыми рюшами и говорить, что он там решит все проблемы человечества. Он может их усугубить, на самом деле, а не решить. И, может быть, человечество войдет в такую эру, предсказать все очертания, которые сейчас вообще просто не представляются возможным. Но отдельные детали, которые могут напоминать самые неприятные фильмы катастрофы.
Да, кстати, на этой неделе, опять же...
Вот... Кстати, интересно, если бы вдруг искусственный интеллект... Я думаю, что, кстати, украинская, значит, это конфликт, да, СВО, вот это, она может продлиться до того времени, когда искусственный интеллект вдруг захватит какой-то приоритет в определении каких-то решений важных, и он может предложить свое решение этого военного конфликта. Вот это будет забавно.
Да, предложат Украине выбросить белый флаг, ну, как папа
Франциск. А мы не знаем, кому он предложит выбросить белый флаг.
Америке. Капитолию предложит.
Он же выйдет из-под контроля, вот в том-то вся интрига.
Да, на этой неделе завоевал Оскар фильм «Оппенгеймер», вы смотрели его наверняка, да? Вот вам...
Да, я смотрел.
Как вам кажется, насколько актуален посыл? И вот нет ли у вас ощущения, что ядерная бомба сегодня уже не самое пугающее, что ждет человечество, а вот как раз...
Ну, поэтому ему и дали Оскар, чтобы напомнить о том, что ядерная бомба – это весьма такая серьезная штука. Он не такой, чтобы вот комедия или там блокбастер, который смотрится на одном дыхании, он довольно тяжелый для просмотра, особенно если не знать американских реалий той поры, потому что там много очень как бы реалий того времени. Да. Ну и там есть такие сюжетные линии, которые могут быть непонятны российскому зрителю.
Хотя там российская тема тоже прослеживается. Там же есть история вот про то, как секрет атомной бомбы был передан.
Да, да. Но она так прослеживается несколько, так сказать, в непривычном нам ключе. А вообще из левака Оппенгеймер, так сказать, сделался творцом вот этого самого орудие убийства. Ну, сама по себе коллизия такая довольно тривиальная, но тем не менее.
Интересно.
На самом деле, вот если сравнивать Барби с Оппенгеймером...
Вы Барби смотрели?
Да, конечно. Конечно.
Интересно.
Барби фильм тоньше сделан. Но для американцев он, наверное, слишком тонкий оказался. Там есть много политических месседжей, на самом деле. И таких и социальных месседжей довольно... Там есть сатира по отношению к американскому обществу. Вот, но не прошло.
Придется посмотреть после вашей рецензии. Я вот как-то от себя отвергал этот фильм до сих пор. Но вот после того, как Георгий Бофт порекомендовал...
Это не то, что какая-то дурацкая кукольная там комедия или что-то. Там, в общем, фильм по-своему... Там есть второе дно. Там есть второе дно, которое любопытно.
Кстати говоря, вот по поводу того, что ядерная война – это, дескать, не самое страшное сейчас. На этой неделе неожиданно выступил Барак Обама, заявил, что прежде чем мечтать о колонизации Марса, нужно помнить, что даже ядерная война и необузданные изменения климата не сделают Марс более пригодным для жизни, чем Землю. Это такой тоже выпад, кстати, в сторону Илона Маска, который все хочет Марс колонизировать. Так что вот Барак Обама тоже проявился на этой неделе.
Ну, Барак Обама этим лозунгом, он может вписаться в кампанию Дональда Трампа с его лозунгом «Make America Great Again», а не «Марс».
«Make Earth». Сделаем Землю великой снова. Землю великой снова. Да, да. Отличный, прекрасный лозунг для конца нашей передачи. Я напомню, что с вами сегодня был политолог и публицист Георгий Бофт и ваш покорный слуга Алексей Иванов. Мы с вами прощаемся до следующей недели. И уже будем тогда говорить об итогах выборов, я надеюсь. Да. Всего вам доброго.
Спасибо.
Бофт знает.